всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня, в среду, 17 июня, время 21 час в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале и проводим его с Андреем Андреевичем Пьянковским. Андрей Андреевич, рада вас видеть.
Взаимно, Майк.
Мы назвали этот эфир «Последняя война Путина» и решили поговорить по поводу сложившейся к сегодняшнему дню ситуации с войной как таковой и с Путиным. С Путиным как игроком, как бенефициаром этой войны. К чему он пришел, к этим 4,5 годам, ведущей с февраля 22 года войны, в каком положении он находится внутри самой власти. И мне кажется, это заслуживающая внимания тема. Вот. Ну и поскольку мы отдали всю известную дань с вами этой теме, не лишний будет промежуточный итог какой-то этому сложившемуся к сегодняшнему событию подвести. На ваш взгляд, Андрей Андреевич, вот можно ли уже твердо сказать, что Украина имеет позиционное преимущество или оперативное преимущество? Или какое-то такое преимущество, которого раньше не было, но которое теперь есть, которое выражается не только в ударах на фронте и в тылу. Мы это все видим. Беспилотниками, ракетами и так далее, но и какое-то политическое возникло ощущение, которое дает основание говорить, что кремлевское руководство и Путин в частности не могут уже испытывать эйфории от продолжения войны, поскольку она начала играть, сама эта ситуация, с затяжной войной, с ее продолжением на 5-м году против них самих и против Путина в частности. Вот давайте попробуем об этом поговорить.
Я бы определил это, прежде всего, как психологическое преимущество. В конце концов, войны решаются именно этим преимуществом, которое, конечно, опирается на какие-то объективные факторы, состояние на поле боя и так далее. Вот мне, как живущему здесь в Соединенных Штатах, находящемуся внутри американского политикума, что бросается в глаза? Тональность американской печати. Вот вы же меня слушали 4-5 лет. Я все время с болью говорил. Все эти проклятые американские «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Посты». Все они, основной мотив такой был все время. Да, Украина, мы сочувствуем Украине, жертву агрессии. Ну, понимаете же, они же никогда все равно не смогут победить русских. Ну, поэтому надо как-то им договариваться, отступать и так далее. Но этот тон, тональность сменилась на противоположную совершенно. Все, причем и трампистские, и антитрампистские, все говорят о совершенно новом, новое соотношение в области психологии. Запад верит в победу Украины. Ну, как эта победа формулируется, это разные вещи, мы потом посмотрим. Но главное, что вот изменилась полная тональность. Ну, тот же Трамп, вот знаменитая сцена его, когда он издевался не с Венцемом. Зеленским, у тебя нет карт.
Да.
У тебя нет карт.
Ну, сейчас, а что?
Сейчас общее представление, что у Путина нет карт. И вот тут возникает в этой ситуации та проблема, которую вы обозначили в вступительном слове. Диктатор внутри власти. Вот положение проигрывающего войну, ну, скажем так, терпящего военные удачи диктатора внутри авторитарного режима. Это очень сложное положение. Но эта война уже вызывает массу исторических аналогий. Давайте рассмотрим эту ситуацию с точки зрения двух знаменитых диктаторов – Муссолини и Гитлера. Причем их же положение несравнимо с Путиным. И Гитлер и Муссолини, они создали режимы, в котором они были диктатором. Путин-то был так мелкий человечек, назначенный вот этой структурой чекистами, которые пришли к власти. И Муссолини, и Гитлер создали фашистскую партию. Слово «фашизм» – это первое название партии Муссолини. И вот когда они начали испытывать военные неудачи, ну, как раз то же самое изменилось, когда мир стал обсуждать уже не их победу, а поражение, возник конфликт между проникшей структурой. И как он кончился, мы знаем драматическое событие 25 июля 1943 года, когда высший фашистский совет снял Муссолини со всех постов и отправил его под стражу. Тут же процессы, те же процессы уже более опасным даже для режима этапе развивались в Германии, но это мы все знаем, это на уровне нашего Штирлица. То есть этот процесс неизбежен такой. И вот я считаю, что он сейчас развивается и в России. На что я обратил внимание? Ну, собственно, мы все обратили внимание. Я знаю, что вы так же, как и я, внимательно следите за российской блогосферой. Развивается громадная критическая волна. Ну, прежде всего, так называемые Z-блогеры. Но в последнее время это было подхвачено ведущими пропагандистами. Ну, самая классическая, конечно, фигура – это Соловьев. Но и не только он. Мы видим каждый день на экранах наших пропагандистов возмущенные крики. Что творится? Куда смотрят власти? Причем дается безудержная критика по адресу анонимных властей. Не называется Путин. Наоборот, так время от времени те же Соловьев и ему подобные клянутся верности Путина, нашему главнокомандующему. Но упреки это перечисляются страшные. Вот каждый день что такое повторяется и так далее. Упреки по отношению к власти. Возникает вот интересный мотив. То есть это явно идет направленное субъектом линии. Мне кажется, субъектом направляющим является вот это режим, пораженный Путина, чекизм. Кто персонально, я не знаю, кто там лидеры. У меня большие сомнения, что это именно, скажем, Патрушев и Бортников. Но эти люди привели Путина к власти через взрывы домов в Москве. И сейчас у них перед ними встала дилемма такая, что, в общем, Россия не может сейчас победить в мировой войне. И имея Путина во главе себя, они не могут соскочить, сохранив власть. А вот без Путина они прекрасно могут сохранить власть, соскочив. И они сейчас как раз это обсуждается. Интереснейший вот этот характер упреков к власти, он сейчас начал носить вполне конкретный характер. Люди, пропагандисты из пропагандистов, ну, включая даже, в конце концов, Соловьев – это комическая фигура. Самый серьезный пропагандист – это люди вокруг блестящего русского агента, советского агента Саймса. Там наиболее эта передача, так называемая «Саймс», она это орудие главного калибра. Они все время требуют эскалации. Почему? Основной вопрос, который, в общем, сейчас звучит в этих атаках, а почему мы не бьем по натовским странам, которые поставляют вооружение? Более того, мы уже около месяца уже предоставлен список 27 заводов, производящих продукцию в Украине, которые вот эта компания требует бить по ним. Дело в том, что Путин, они понимают, что Путин никогда на это не решится. Просто потому что, ну вот посмотрите на этот список. Этот список начинается, например, с двух заводов в Анкаре. Анкара,
ну, конечно, да.
Бульвар Ататюрка, 127. Путин никогда не несет это туда, потому что он знает, что его после этого убьют просто. Уж только не будет с ним беспокоиться. А, в общем, люди, которые поняли, что с Путиным невозможно достойно выскочить из этой ситуации, они это понимают. И почему? Давайте вот не будем даже говорить об ядерных ударах, это абсолютная болтанья, но давайте вполне практические вещи. На каждой передаче у Симиса доказывается, когда 24 с военной точки зрения необходимо бить по тем заводам. Действительно, ну посмотрите, под носом у них по всей Европе оказался разбросанным военно-промышленный комплекс украинской армии. Во всей Европе работают предприятия, работающие на Украину, используются частично разработки Украины. Ну, естественно, с военной точки зрения по нему надо бить. Еще раз повторяю, Путин никогда этого не сделает. Ну, прежде всего, потому что он патологический трус. Мы это видим. Он сейчас... Интернет запрещен только потому, что из-за трусости Путина и так далее. Но хорошо. А вы спросите, а что же будет удар нанесен, а если кто-то будет другой, кроме Путина? Так нет, вот как раз вся эта атака институции чекистов, власти чекистов на Путина, обвиняющие его сейчас фактически в том, что они способны нанести удар по Европе, она не носит такой характер, что вот Путина они уберут и нанесут удар. Они прекрасно понимают, что нанести удар по Европе, что это означает. Они сейчас жалуются, что вся Европа воюет против нас. Что значит воюет против нас? Да, там работает вот этот промышленный комплекс, вот он поставляет оружие, но в случае нанесения ударов, ну, посмотрите, конечно, ужасно для них, например, что вот Швеция, после, кстати, мало был замечен символический совершенно факт, визит короля Швеции во Львов для встречи с Путиным. Король Швеции, как и ассоциации после Полтавы, впервые находится в Украине, с чем он привез... Швеция с Украиной заключили соглашение, там передача 70 новейших самолетов шведских Гриппенс. Но это когда будет, это пока там летчики. А если они нанесут удар по любой европейской стране, то все эти, вся шведская авиация мгновенная, она не передается Украине, она начинает просто атаковать, и не только шведская, и все. То есть туда невозможно. По объективным причинам. Так чего же добивается вот эта группа? Она добивается, она обвиняет, создает впечатление в общественности, что вот Путин виноват в том, что он не готов ударять по НАТО. То есть они, снятие Путина будет обусловлено, объясняться причиной, что вот он нерешительный, не способен вести войну. Ну что же, после этого они на следующий день начинают ударять по НАТО? Нет, они не идиоты. Они не собираются ударять по НАТО, они не собираются продолжать войну, они собираются соскочить с войны, сохранив власть. Они снимут Путина, да, под знаком того, что Путин нерешительный, не боится наносить удары. Но что же они сделают на следующий день? На следующий день они... Кстати, арест, снятие Путина будет сопровождаться серьезным арестом военных во главе с этим... кто у нас начальник генштаба, Герасимов, массовая мероприятия. Собственно, этот процесс частично начался уже назначением Белоусова, который сейчас лепится такая фигура честного интеллектуала, который борется с коррупцией в армии и так далее. Этот Белоусов, конечно, совершенно пустышка, хотя как раз он может быть назначен на место Путина, но тут будет следующее объяснение народу. Да, мы сняли, вот мы арестовали предателей внутри армии, это сделает ФСБ, но перед нами обнаружилась чудовищная картина злоупотреблений внутри армии, чудовищное воровство, чудовищные порядки, царящие на фронте, когда офицеры за взятки решают, кого посылать на местные штурмы и так далее. Поэтому нам нужно время, нам нужна передышка, чтобы навести порядок в армии. Вот таким образом будет обыгран выход из войны, как бы не признающий поражение. Мы достойные люди, русские империалисты, мы, то есть Путин будет снят не за то, что он начал войну, а за то, что он начал ее бездарно. А мы вот пришли исправить эти ошибки, но нам нужна передышка, чтобы навести порядок и так далее. И поэтому они соглашаются на прекращение, на естественнейшую вещь в такой ситуации, прекращение огня по линии, как стоим. Вот, мне кажется, силовая группировка чекистская, она выбрала такой способ остаться у власти. Сохранив так называемое лицо. Лицо заключается в том, что цели были правильные, благородные, погибли героические солдаты, но в результате предательства там и Путина, и там генералов, и так далее, мы на этом этапе их не осуществили, но вот мы смыкаемся, собираемся, откладываем на следующий этап. Вот примерно так. Причем снабдив это массовыми процессами военнослужащих, ну, будет брошена и социальная такая составляющая, олигархи тоже там проворовавшие и так далее. Мне кажется, вот чекистская группировка вот видит такой путь сохранения себя во власти.
Так, хорошо, тогда такой вопрос, Андрей Ильич, а роль Соединенных Штатов в этом процессе и Трампа лично, поскольку в каком-то смысле, и мы отдали известную дань этому обсуждению особых отношений Трампа и Путина, но в контексте происходящего даже на Ближнем Востоке, то, что в пятницу предварительно, как предполагается, будет подписан меморандум о мире с Ираном, в том виде, в каком мы его сейчас видим, 14 пунктов, если это действительно устоит, если действительно это произойдет, но похоже, что так. Потому что с Армузским проливом уже якобы блокировано. Есть, потому что вот то ли отстранится от этого, то ли примет как должное то, что Путин может пострадать в результате всех этих манипуляций. Опять же, это вероятностный сценарий, но насколько Соединенные Штаты останутся безучастны вот, подобным переменам? Или там есть протагонисты именно этого сценария? Давайте вот Путина отстраним, все будет хорошо. Вот как здесь?
Ну, отношения Путина и Трампа – это, конечно, громадный актив Путина. Он единственный, кстати, который пока еще удерживает его, может быть, некоторое время у власти. Вот наверняка такое решение довольно серьезное, но оно обсуждается вот властными фигурами, таком негласном политбюро чекистов. И аргумент в пользу Путина, смотрите, у него замечательные отношения с Трампом. Хер знает почему, но ему удается вертеть на хую там четырех президентов Соединенных Штатов. Действительно. Но они назначили человека ненадолго. Но оказалось, что на четверть века, ну, во-первых, его такая приблотненная его фигура такая, она резонировала с глубинными пластами русской души, и в значительной части народа он пришелся. А второе, у него вот еще эта ловкая Начиная с того, с Буша, который заглянул ему в душу, там и прочел что-то, он взял его рассказом про крестик, который спас Панагина. Он всех, всех он действительно на этом месте вертел, как хотел, и больше всего Трампа. И это было его активом, за что его еще держали. И, по-моему, сейчас это кончилось. Ну, потому что вот апофеоз его успеха с Трампом была знаменитая сцена полтора года назад, когда Венс, и, кстати, это уже стопроцентный просто русский агент, там Венс и Трамп объясняли Зеленскому, что у него нет карт. Вы помните реакцию тогда? Тогда героическая просто деятельность проявили европейские страны. Они несчастного Зеленского на руках вынесли оттуда, отвезли в Лондон к королю. И, да, после этого включили гениальную операцию «Папочка». Облизывая Трампа, они купировали вот это его отношение к Путину, ну, взяли на себя всю финансовую составляющую и добились минимума американской поддержки. Это продажа оружия европейцам и поддержание разведной информации. Ну, они не только потому, что они чувствуют это необходимым для себя. Ну, европейцы уже поняли, что Европа, Украина – это единственная существующая европейская армия, которая сражается, она выполняет функцию НАТО защиты Европы от российских орд. Но они опирались, кроме этого, на наших с вами сторонников внутри американской администрации. Вчера была символическая сцена, когда в Иране Зеленский встретил Рубио. Mm-hmm. Они обнялись. Рубио, Ротклифф, Бессет – это все наши люди, которые преодолевали вот это отрицательное отношение к Трампу. Вчера вот операция «Папочка» была повторена на высшем уровне. То есть, ну, Трамп не стал от этого больше любить Зеленского и ненавидеть Путина, но он понял, что он не может идти против своего окружения. И, в общем, вчера европейцы достигли поддержания Трампа вот на таком умеренно по-украинском линии. Поэтому здесь не будет, мне кажется, никакого сопротивления. Мне кажется, даже я надеюсь на то, что они вот обратили внимание, в последнее время такая смелость, какая, я бы сказал, даже безрассудность, кажется, европейцев, она впечатляет. Они абсолютно перестали бояться Путина. То есть они, наконец, у них все-таки разведка работает, американская. Они поняли, что не то, что ядерных зарядов, а вот это, сказал, вот ключевой момент. Они поняли, что никакой атаки на европейские цели не будет. Не будет. Мне кажется, вот в этой ситуации даже возникает почва для взаимопонимания между той группой, которая хочет сохранить лицо, что они, собственно, хотят, убрав Путина, сохранить лицо для своего правления. Ну, вот они так и будут рассказывать. Смотрите, мы достигли там, все-таки там взяли весь коридор, Херсонскую область, освободили почти весь Донбасс. Ну вот не достигли все программы благодаря там, я не знаю, слабости, трусости Путина и так далее. Но это мы будем в следующий раз, вот мы сейчас будем концентрировать силы и так далее. И это устраивает европейцев и, собственно, американцев, чья позиция сейчас принципиально не будет отличаться. Американская, никто Трампу это не позволит. Вот вариант «прекращаем огонь, как стоим», он вполне естественный в этой ситуации. И, возможно, даже неформальное понимание идет между Европой, которая сейчас лидерами в поддержке Украины, и вот эта группа чекистов, которые хотят сохранить свою власть и избавиться от Путина. Собственно, Запад вполне устраивает эту ситуацию, перемирие, как стоим, как после Корейской войны. Она может не устраивать украинцев, но, с другой стороны, для украинцев этим громадным плюсом будет освобождение от ужаса надвигающейся зимы следующей. А с другой стороны, европейцы будут им советовать согласиться, потому что это будет формально, это будет уже не победой России. Это, ну, какое-то время продержится вот этот чекистский режим у власти, но он уже не будет опасен с точки зрения агрессивности в отношении Запада. Вот такая, мне кажется, сейчас очень интересная ситуация развивается.
Ясно. Ну что ж, Андрей Андреевич, я думаю, что на сегодня 26 минут мы были в эфире. Достаточно для обсуждения. Возьмем паузу до хода развития событий в ближайшее самое время и вновь встретимся и обсудим это все. Спасибо вам, спасибо всем зрителям.
Спасибо, Марк. До свидания.
Спасибо. До свидания.